грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Союз писателей России и Следственный комитет подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что Союз писателей является патриотической и державной организацией, сотрудничество с которой позволит внести вклад в борьбу за умы молодого поколения. Писатель правления Союза Валерий Ганичев сказал, что писатели, по его мнению, тоже своего рода следователи. Он добавил, что сотрудничество со Следственным комитетом даст возможность более глубоко изучить образ следователя и воплотить его в художественных произведениях. О том, почему писатели из инженеров человеческих душ превращаются в следователей, мы сегодня поговорим с нашим гостем, правозащитником, председателем и основателем правозащитного фонда «Гласность» Сергеем Ивановичем Григорьянцем. Добрый вечер, Сергей Иванович.
Добрый вечер.
Вас удивил такой альянс Следственного комитета России и Союза писателей России?
В общем, удивительно уже то, что вы сказали. Почему-то Следственный комитет занимается воспитанием человеческих душ. Как бы это не его профессия. И в этой ситуации вообще очень любопытно два обстоятельства. Во-первых, то, что самого текста соглашения нет. Да. Вот есть информация о заключенном соглашении, но они почему-то не печатают самого соглашения. И можно было бы подумать вот так вот, что ну это обычное такое советское дело, всегда и МВД, и КГБ очень любили сотрудничать с Союзом писателей, давали им всякие премии за книги о себе, давали им дачи, там еще что-то такое. Но что тоже было бы достаточно противно, прямо скажем. Но тут, по-видимому, ситуация какая-то совсем другая. Потому что ведь вот мы с вами неделю назад обсуждали вопрос о воссоздании Комитета государственной безопасности. Очень сложные дела происходят с российскими спецслужбами. И трудно предположить, во-первых, что они вообще занимаются таким бессмысленным делом, как найм писателей там, для заказов книжек о себе. Господи, кого там только в этом Союзе писателей нет? Там и Проханов, там и Фалин, там и Кабаладзе, и вообще совершенно их не надо нанимать. Вот. А с другой стороны, то, что они все-таки не печатают текста соглашения.
Да, это интересно.
Да. И вот тут вот... во-первых, я хотел бы обратить внимание на совсем непростое обстоятельство, которое сейчас определяет, внешнеполитическую, по меньшей мере, а на самом деле и внутриполитическую жизнь России. Но такую незаметную фразу, которую 5 дней назад сказал Оланд в Москве, президент Франции. Он сказал, я приехал не предъявлять ультиматум в Москву. А дальше я уеду в Соединенные Штаты. И после этого, как все знают, после этого Оланд сказал, что ему не о чем говорить с Путиным. Если Путин не согласен говорить, на самом деле менять то, что происходит в Сирии, то тогда и ехать ему во Францию незачем.
Спасибо. У нас на связи Владимир Николаевич Войнович, писатель, автор повести «Иванкиада». Добрый вечер, Владимир Николаевич. Давайте это попозже ему.
Радио включи, потому что я слушаю, потому что радио. Так, все.
Да, есть контакт, да?
Давайте продолжим.
Нет, Владимир Николаевич, слышишь нас?
Ну, я вас слышу.
Да-да, Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, как давно вот началась традиция сотрудничества Союза писателей с российскими, а раньше советскими спецслужбами?
Ну, я не знаю. Дело в том, что оно со спецслужбами началось еще раньше, до Союза писателей, потому что я, когда был студентом, меня однажды вызвали в КГБ, и помимо прочих вопросов спрашивали, почему я пишу такие грустные стихи. Вот, их интересовало. Вот. А потом, когда я был благополучен в Союзе писателей, меня никогда не трогали, и я их присутствие особо не замечал, хотя, конечно, ходили слухи. Ну, и мы понимали, что в нашей среде там есть какие-то люди, которые наблюдают за нами, слушают наши разговоры, кому-то передают и все такое. Вот один, кстати, между прочим, был, там среди нас крутился, он не назывался я писателем, но был такой молодой человек. И я его спросил: «Володя, а правда про тебя говорят, что ты стукач?» Он на меня обиделся и говорит: «Ты что, я вот кто?» И показал мне удостоверение капитана КГБ. Вот такой случай был.
А кому были даже освобожденные секретари специально, которые никаких книжек не писали?
Нет. Он как бы такой окололитературный молодой человек, так ходил, так со всеми разговаривал, мыслил прогрессивно, как все. Вот, ну так.
По-моему, генерал Цвигун был членом Союза писателей, зам Андропова.
А, ну да, нет. Но у нас членов Союза писателей было очень много. Не только Цвигун, и знаменитый писатель Шенин был, был из Комитета госбезопасности. Просто, я думаю, особенно в правящих органах там. Но у нас секретарь по оргвопросам Московской писательской организации был известный генерал-лейтенант в прошлом Ильин. Вот, и кроме того, я обратил внимание, когда меня вот особенно исключали, когда прорабатывали, когда было мое персональное дело, то там выступали люди, которые по их высказываниям было ясно, откуда они, потому что они проявляли некую осведомленность, которая добывается только на службе в этих органах.
Спасибо. Сейчас у нас на связи Алла Ефремовна Гербер, президент фонда «Холокост». Алла Ефремовна, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот мне кажется, что одним из побудительных мотивов создания комитета «Апрель» было как раз нежелание находиться в одном союзе вот с теми людьми, о которых сказал Владимир Николаевич. Вам слово, Алла Ефремовна.
Правильно, конечно. Именно в этом было дело. Мы хотели как-то отделиться от КГБшного союза писателей. Это была главная задача, и придуман «Апрель» был именно для этого. И нам сказать, что все лучшие писатели, вот кого бы мне только не назвали, из известных, популярных, достойных, любимых, все они были членами «Апреля». И там было очень много переводчиков. Это особая, кстати, секция была людей высокоинтеллектуальных. Многие из них сами писали, но невозможность печатать свои произведения привела их к тому, что они становились переводчиками. 650 клубных карточек, я помню, я выдала в тот самый страшный день, когда наши недруги, а их было достаточно, провели на наше заседание в Доме литераторов, который пройти без пропуска было невозможно, провели те же самые члены Союза писателей, только другого направления. Впрочем, сейчас они и главные в нынешнем Союзе писателей. Провели целую банду неофашистов, общество «Память», в голове с неким Асташвили, которые прорвались вот на наше заседание, где было, повторяю, 600 вот чем-то человек, и те с криками в мегафон: «Убирайтесь, жиды, убирайтесь в Израиль». Как вы понимаете, среди этих 600 человек, ну, может, было 2% евреев, но это не касалось их. И они все были жиды, потому что в кране, как известно, нет воды, ее выпили жиды. И вся эта вылазка, весь этот погром, он был очень широко стал известен в стране. И, в конце концов, вот я и мой друг Игорь Минутко, замечательный русский писатель, мы добились того, что был процесс. Но сейчас никто, по-моему, из приличных людей из нормальных писателей, называя их нормальными, к этому союзу больше не имеет никакого отношения, никаких связей, никаких контактов с ним нет. И союз снова становится, ну, собственно, он не менялся, потому что все имена, которые вам сейчас называли, можно назвать еще десятки, это абсолютно такие определенного направления писатели, националисты, близкие, кстати, к неонацизму, и такие убежденные русофилы, совершенно с безумными глазами, которые часто выступают вот в наших пропагандистских передачах. И их связь, их союз с КГБ или с Следственным комитетом, или назовите как хотите, это новая организация, это все, она все то же самое, она неудивительна, она и сейчас есть, я думаю, без всякого формального соглашения. А тут еще они совсем уже заключили тесный союз, и теперь брат с братом, плечом к плечу, пойдут к светлому будущему, который они себе представляют, не знаю как, по-моему, они себе ничего не представляют. Они только знают одно – кого-то ненавидеть, преследовать, не любить и кричать о своей преданности Родине и народу.
Спасибо, Ольга Ефремовна. Сергей Иванович, а вот помните памятный эпизод 79-го года с альманахом «Метрополь»? Он тоже как бы разделил писателей на, так сказать, правых и виноватых?
Да, конечно, и тогда два человека из Союза писателей были исключены, как вы помните, Рафиева Попов, да. А три человека в знак протеста, что очень трудно сейчас уже представить себе, Вася Аксенов, Липкин и Налеснянская вышли из Союза писателей. Но это все, как вам сказать, это все настолько стандартные советские, в общем, и игры, которые по нынешним временам, когда убивают, когда идет война повсюду, это уже, конечно, очень важный, но тем не менее вчерашний день. А сегодня вот очень интересно, что этим занялся СКР. Совершенно непрофильная организация. Это не МВД и не КГБ, как это было раньше. Это не те, кто убивал вот Володю Войновича. Это не те, кто громил советский писатель, когда я был там генеральным директором в 93-м году. Это сейчас какие-то, по-видимому, да еще вот в это вот наше странное время, какие-то совершенно другие игры. И я бы, в общем, ну, можно чуть позже, хотел сказать несколько слов как раз об СКР, которая совершенно не похожа ни на кого.
Давайте, а сейчас с нами на связь вышел Олег Калугин, экс-генерал Комитета госбезопасности, бывший народный депутат СССР, ныне проживающий в США. Олег Данилович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, был какой-то актив вот вашего ведомства внедрен в среду писателей? Или, может быть, в Москве, или в городе на Неве? Вам слово, Олег Данилович.
Ну, вы наверняка знаете, что я работал в внешней разведке, то есть за границей, и до 80-го года, когда я был переведен из разведки на работу в Ленинград и стал первым заместителем начальника Ленинградского управления КГБ. До этого я занимался иностранными писателями, иностранными, в общем, делами и связи с, в этом смысле, в оперативном плане с советской общественностью имел. Но в 80-м году, приехав в Ленинград, я, в общем, получил полное представление о том, что органы госбезопасности, по сути, в общем, живут за счет информации, получаемой из среды советской интеллигенции. Рабочий класс, там, крестьянство, серп и молот – это все была символика для публики, и для заграничной, и для российской. А реально это была интеллигенция прежде всего. И, разумеется, писательская среда. Люди, которые потенциально могли провести какие-то, в общем, идеологические диверсии, как их называли тогда. И поэтому внимание КГБ было сосредоточено на этом деле очень серьезно. Ну, должен сказать, что это не моя статистика, но, насколько я знаю, до 70% советской интеллигенции работала на органы госбезопасности. Такая цифра есть, я ее видел. Вот, но это понятно, такова была система, но... Со временем она потерпела крушение, но, как сказала не так давно сравнительно кандидат в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, она об этом сказала несколько лет назад, когда была еще госсекретарем, что сейчас происходит процесс ресоветизации советского, то есть России, ресоветизации. Это термин я почерпнул именно из ее выступления когда-то. И я, кстати, его полностью разделяю, это мнение. Ресоветизация России.
Олег Данилович, а ваше ведомство курировало вопрос, кому из писателей можно уехать в эмиграцию, а кого надо послать в мордовские лагеря? Вот, например, как вы выбирали, можно ли Аксенову поехать, почему Солженицына выслали, а остальных писателей как раз сажали внутри страны? Вам слово, Олег Данилович.
Но я еще раз повторяю, я такими делами не занимался, и даже будучи в Ленинграде, мне приходилось работать с ленинградской интеллигенцией, но прежде всего по части выяснения возможных потенциальных идеологических диверсий со стороны интеллигенции ленинградской, ну и, разумеется, их связи с западными спецслужбами. Ну, это была составная часть советского, так сказать, режимного наблюдения за публикой. И вот мне приходилось этим заниматься. Но сам я лично встречался со многими писателями из ленинградского отделения Союза писателей и поддерживал с ними совершенно нерабочие и здоровые отношения. Я очень благодарен многим из этих писателей, которые меня информировали просто о том, что происходит внутри страны, о тех процессах, которые существуют среди интеллигенции ленинградской. Ленинградская, как известно, она одна из определяющих была составных частей советского тогда народа.
Спасибо. То есть, Владимир Николаевич, спросим Войновича. Владимир Николаевич, а вас приглашали вот к таким беседам, может быть, проинформировать кого-то, пока вы не уехали?
Нет, меня не приглашали. Меня приглашали уже с более зловещими целями, а так не удостоился. Вот. Но многих приглашали, а многие сами хотели. Но я бы вообще хотел, между прочим, немного поговорить еще о том, что, может быть, я не знаю, вот сейчас или потом дадите мне слово. Я хочу поговорить вообще, что такое вот управляемая литература, которой хотят управлять, которые хотят, чтобы она служила определенным государственным.
Давайте, конечно, Владимир Николаевич, мы вас слушаем.
Да, я вот хочу сказать, я просто не знаю, я понял только из контекста, о чем речь, потому что я не читал вот этого, на чем основаны ваши всякие рассуждения, я имею в виду участников, да. Но я хочу сказать, что, ну, насколько я понимаю, что создается, значит, то есть предпринимается новая попытка создать управляемую литературу, которая кончится ничем. Это вообще бессмысленное дело. Управлять литературой все хотели с давних пор. Например, скажем, Николай II, то есть Николай I еще хотел, значит, чтобы Лермонтов переписал героя нашего времени, там, и сделал героем не Печорина, а Максима Максимовича, да. И потом, ну, а советская власть особенно в этом смысле усердствовала. Это были совершенно бессмысленные усилия, потому что не получается. Дело в том, что на государстве писатель, который соблюдает государственные интересы, он становится тенденциозным писателем. И это значит, он становится плохим писателем в любом случае. Это, знаете, вот Мандельштам говорил, что он презирал разрешенную, не просто такую поощряемую государством литературу, а просто разрешенную литературу, и сравнивал разрешенную литературу с анализом мочи критика Горнфельда. Да? Вот. И это имеет только смысл для тех, очевидно, для тех писателей, которые могут считаться писателями только, как говорил покойный Бенедикт Цернов, при поддержке армии и флота. Вот. Только такие писатели, которые все время чувствуют, что им нужна подпорка, и все время взывают к власти, вот дайте нам возможность, и мы вас поцелуем в известное место. Вот, понимаете, эти люди, значит, но дело в том, что они не напишут таких книг, на которые рассчитывает государство или органы безопасности, или Следственный комитет. Они не напишут. Они, дело в том, что герои, как ни странно, потому что литература занимается вообще больными вопросами общества и не совсем и не идеальными героями. Идеальные герои в литературе, как правило, не получаются. А получаются замечательно Собакевичи, Швейки и прочие. Там Остапы Бендеры. Вот такие герои получаются замечательно, а то, что хочет государство, значит, вся эта затея, если она будет осуществлена, она превратится, во-первых, в неприкрытую лесть вышестоящих начальников, да, вот, и будет приносить пользу вот этим самым так называемым писателям, которые готовы вот услужать вышестоящим начальником.
Спасибо, Владимир Николаевич. Давайте, Сергей Иванович, хотел поговорить о роли Следственного комитета. Да?
Нет, я вообще хотел сказать, я думаю, что Володя все сказал совершенно правильно, и он, как всегда, человек очень умный, но, во-первых, я думаю, что вот сейчас он не прав, потому что те, кто пытаются контролировать литературу, они ведь не думают о том, что останется для наших внуков, что останется от русской литературы в мире. Они рассчитывают на самую неграмотную, самую бессмысленную часть населения. И, к сожалению, это им удается. Это во-первых. И мы это видели и в советское время, и, к сожалению, мы опять это видим сейчас, в большей степени на телевидении, в меньшей степени пока в литературе. Ну вот, они хотят, тем не менее, прибрать литературу. Но я не думаю, что вот сегодня СКР занят именно этим. Потому что, ну, во-первых, СКР – странная организация, если говорить серьезно. СКР не контролируется никем, как известно, кроме президента. То есть ни прокуратуры, даже ФСБ. Там в прокуратуре есть отдел по формальный, пусть, но все-таки по контролю за следствием ФСБ. Никакого контроля за СКР нет вообще. И учитывая, что СКР сейчас будет сильно сокращен и подчинен прокуратуре, а вот эти вот действия СКР довольно странные. И скорее они связаны с тем подчинением прямым, которое происходит с русскими архивами, которые прямо переданы в подчинение президенту. Это первое. Но второе, СКР вообще Есть ли это какие-то планы СКР, то я боюсь, что о них они как-то не вполне понимаются обществом. А ведь Бастрыкин уже год настаивает, казалось бы, на такой, очень подкупающей идее о том, что судья должен устанавливать абсолютную истину. Вы не говорили об этом?
Нет, но эта идея, да, конечно, подкупающая.
Подкупающая, замечательная идея. Единственное, что она предусматривает, уничтожение презумпции невиновности. И она дает возможность держать даже неосужденного человека в тюрьме всю свою жизнь. Потому что план Бастрыкина, предложенный Государственной Думе, и который может быть изложен, принят ею, ведь предусматривает вот после этой абсолютной истины, ну, что, в общем, является известной советской доктриной, равноправное участие с прокурором и адвокатом следователя в суде и замечательную совершенно возможность следователя предлагать судье, и судья не может отказаться, любые дополнения к уже существующему обвинению, в том числе абсолютно не связанные. И судья должен, не имеет права уже прекратить дело, не имеет права кого бы то ни было освободить или это самое, он должен теперь заниматься выяснением и того, что ему предложил следователь.
Спасибо, Сергей Иванович. Давайте дадим слово Алле Ефремовне. Алла Ефремовна, вот мы знаем, один из писателей уже работал в Следственном комитете, это был генерал Маркин, который отвечал за связи с общественностью. Как по-вашему, вот можно ли вообще после того, что они сделали болотное дело практически, невиновных людей отправили в лагеря, вообще говорить о каком-то привлекательном образе следователя Следственного комитета, о котором вот говорится в этом соглашении между Союзом писателей и СКР. Вам слово, Алла Ефремовна.
Мне очень трудно представить себе этот обаятельный образ после всех дел, и после болотного дела, и после недоделанных дел, связанных с убийствами, когда осуждены не то что не все, а просто самые такие нижние, что называется, слой, это исполнители, и непонятно, куда делись те, кто заказывал, кто организовывал, и все это в одной каше, в одном месте. Я думаю, что этот союз, да, действительно, это какая-то странная организация, она и не ФСБ, и не КГБ, и не НКВД, а вообще непонятно что. Это все-таки для писателей, для тех писателей, кто пошел, типа Ганичева и других, Проханова и прочих, кто пошел на этот союз, для них это не важно, как это называется. Это вот то самое око государева, которое им необходимо, которым они хотят быть поближе, с которым они хотят дружить и делать единое дело. Я думаю, что их пропагандистский такой запал, их пропагандистская активность, направленная против всего того, что есть, еще осталось и светлого, и умного, и достойного в наших творческих рядах, а все-таки это есть, нельзя сказать, что уже ничего и никого не осталось. Их желание, чтобы вытравить этих немногих, которые еще есть, оно безусловно, и поэтому им поближе бы к всем органам, которые так или иначе это могут делать. Еще я хочу вернуться к одной очень важной для меня вещи. Дело в том, что вот и меня вербовали, и меня приглашали в районное отделение тогда КГБ. Я должна была ехать в третий раз в Польшу. У меня большой контакт был в Польше. Я много писала о польском кино. И перед тем, как вот мне дать на это разрешение, меня вызвали и стали меня привлекать, что, пожалуйста, вы можете ехать куда угодно, но помогите нам, расскажите, что у вас там в журнале «Юность». Короче, я не буду говорить подробно, но что я хочу сказать, не потому что я герой. Никакой я не герой, а обычный самый человек. Тем не менее, я сказала, нет, вы знаете, я вряд ли буду когда-нибудь вам что-то рассказывать, это не входит в мои творческие планы. И, в общем, мы расстались. И больше они меня не мучили, и даже я в Польшу, как ни странно, поехала. То есть, я не думаю, что это 70%. Мне как-то не хочется так порочить нашу интеллигенцию. У меня нет никаких иллюзий насчет вообще всех. Да, разные были всякие, разные были и отвратительные, были такие, которые испугались, были такие, которые искренне служили. А были такие, которые просто легко было, так сказать, завлечь в эти сети. Но 70% меня эта цифра, она меня не то что пугает. Мне не хотелось бы, я вот уже давно и членство из писателей, и кинематографистов, и журналистов, и я знаю многих, и уверена, что эта цифра сильно преувеличена. Можно было отказаться, можно было не идти с ними на содружество. Что касается сегодняшней ситуации, что те, кто пошел на этот союз, это сознательное решение. Это желание участвовать в этой оголтелой пропаганде, которая сегодня у нас со страницы их журналов, их газет и их телевидения, и желание вытравить тех немногих, которые еще есть и не дают, и не сдаются, и не собираются бежать, и не собираются эмигрировать, а хотят здесь быть и служить той стране, в которой они родились, которую они, в общем-то, любят, но не их. Не эти союзы, и не эти следственные органы, и не эти всевозможные организации, которые пытаются задавить. Нет, не получится. Вот не получится.
Спасибо. Сергей Иванович, вам слово.
Ну, надо сказать, что Алла легко отделалась. На самом деле меня первый раз арестовали без всяких оснований, только потому, что 2 года уговаривали сотрудничать с КГБ. Ну, у меня, правда, были близкие родственники за границей, я получал оттуда книги, я получал из Парижа газету и занимался эмигрантской литературой, но им казалось, что такой человек обязательно должен сотрудничать с КГБ. И они первый раз просто решили меня пугнуть, а вместо этого я получил 5 лет, когда выяснилось, что договориться нельзя. И я не единственный, кто... А для кого отказ работать и сотрудничать с КГБ стоил довольно дорого. То есть это не всегда был только разговор. Вот, и потом, когда я думаю, что правы и Олег Данилович, и Алла, когда говорят о цифрах русских интеллигентов, сотрудничавших с КГБ. Мне когда-то один из генералов просто объяснял, что каждого человека, маломальски известного, маломальски авторитетного, важного для окружающей среды, вот его мы приглашали, и нам практически никогда не отказывали. Потому что, ну, ведь издание книги зависело от нас. Получение квартиры зависело от нас. Возможность поездок за границу зависела от нас. Алла-то, когда с ней вели разговоры, уже к этому времени была, ну, очень известным журналистом. Ей надо было ломать судьбу, что, на что не всегда шли. Но, скажем, актриса Гурченко вспоминает, как тоже уже к этому времени известная актриса, прославленная.
Артист Казаков.
Да, Казаков. Казаков согласившийся. Вот и так. Гурченко не согласившаяся. И для которой были закрыты все киностудии и все театры, на очень много лет.
Давайте Олегу Даниловичу дадим слово. Олег Данилович, а как, насколько глубоко вот эта вот практика, она внедрилась в советскую действительность, и завершилась ли она при Горбачеве? Я помню, что писателя Феликса Светова, по-моему, посадили еще в 85-м аж году.
Ну, нет, в 84-м.
Да-да. Олег Данилович, да, когда это, ну, в общем, прекратилось вот это вот внедрение спецслужб в писательские организации?
Я думаю, что оно никогда не прекращалось. Просто масштабы проникновения, они, конечно, сейчас совершенно другие, не как в советские времена. Но я повторяю, поскольку интеллигенция – это, как сказать, ну, основной, основополагающий элемент составной общества, который во многом определяет мировоззрение и проведение политических, внешних в том числе, действий, она всегда была под прицелом. Другое дело, что масштабы изменились с уходом от власти людей вроде Проханова и других. Вот. А суть, она остается, потому что интеллигенция всегда опасна. У нее свои мнения. А эти мнения не всегда совпадают с мнением руководства. А поскольку нынешнее руководство России – это в основном бывшие сотрудники КГБ, то, естественно, психология у них сохранилась во многом от старых организаций, привычек и, в общем, методов работы.
Спасибо, Владимир Николаевич, вопрос. Владимир Николаевич, оставались же такие совестливые писатели, которые или сразу отказывались, или потом их вот мучила совесть. Например, сам Александр Фадеев, он свел счеты с жизнью из-за того, что он многих своих товарищей сдал практически, или не смог защитить. Как вы считаете, вот это такая генетическая, что ли, болезнь российских, вот, может быть, официальных творческих союзов, как вы думаете, Владимир Николаевич, вам слово?
Ну, я думаю, да, что, конечно, некоторые люди страдали от этого. Я помню, даже мне рассказывали о каком-то писателе, я уже просто плохо помню эту историю, что вот он очень сильно мучился, и даже когда, выпив, сильно кому-то признавался вот в своем грехе, что он служит, все такое. Но я хотел сказать еще вот, что все-таки я думаю, что Олег Данилович, может быть, даже и близок к реальной цифре его. Но просто предлагали все-таки не всем. Они предлагали, очевидно, как я понимаю, но тем они присматривались. Вот если человек, они видели, что он, скорее всего, откажется, то я думаю, что ему не предлагали. Они предлагали, ну, или людям, кого они плохо знали. Вот меня, когда первый раз вызвали в КГБ, например, да, так там тоже говорили, там, ну, там задавали какие-то вопросы, а что говорит этот, а что говорит этот, там, вот. И, значит, да, и все время его там угрожали таким странным детским способом, говорили, ну, если вы нам не скажете правду, то тогда пеняйте на себя. Ну, я им что-то врал там, я не знаю, не помню. Значит, короче говоря, ну, не предлагали так вот. Вот мне ни разу не предлагали. Я знаю моих каких-то друзей, но я просто уверен, что мне никогда не предлагали. А так, конечно, они везде были. И вот Аллочка наша, она говорит, что там в апреле не было, наверняка были, потому что они влезали во все поры. Не могло быть так, чтобы они туда не влезли в то время, понимаете, когда происходили все эти события. Вот. Они влезали. Ну, и некоторых людей, конечно, мучила вот эта вот необходимость. Я думаю, что, наверное, это ситуация мучила того же Казакова, который, между прочим, во времена моего диссидентства, он очень часто меня посещал и задавал мне много вопросов, и все такое. Когда это выяснилось, я подумал, что, может быть, он вот не зря ко мне приходил.
Сергей Иванович, да, как вы считаете, вот это в традициях вообще русских, помните, был Фадей Булгарин, на Пушкина писал донос, вот классический пример.
Ну, все-таки...
Писатель тоже был, не откажешь ему?
Да, все-таки не... Ну, масштабы совсем другие, простите меня.
Ну, Пушкин тоже.
Пожалуйста, но К сожалению, ну, знаете, это об этом писал Гёте. Народу, который не помнит и не хочет знать своего прошлого, предстоит переживать его много раз. И вот мы переживаем, опять мы приближаемся к 30-м годам, опять СКР мы связываем с НКВД и КГБ, опять соглашение. Но все-таки соглашение, понимаете, в какое-то совсем другое время. НКВД не заключало таких соглашений во время войны с Союзом писателей. В этом не было нужды. А Россия воюет на Украине, воюет с Сирией. И, по-видимому, то, что во внешней разведке изменился руководитель, и она стала подчинена КГБ, ну, во-первых, попытка ее как-то держать в руках, а во-вторых, как-то странным образом, если вы заметили, это совпало с уменьшением террористических актов в Европе. И когда Оланд говорит о, да и все остальные, и Меркель, и американский президент, об ультиматуме, то ультиматум ведь касается не только Украины, не только Сирии, о которых они говорят. Но на самом деле вполне очевидно, и это для европейских спецслужб и американских, в общем, ясно, и уже не раз об этом говорили, и о деятельности российских спецслужб. И, по-видимому, в какой-то степени Путину приходится идти на попятную, по крайней мере, вот со службой внешней разведки и с терроризмом в Европе. И поэтому очень странно вот в такое вот напряженное военное действительно время, когда Россия оказалась практически в полной изоляции, вдруг какое-то вот это вот соглашение с Союзом писателей. Ну что им Союз писателей, господи, и без того дай 3 копейки, и те все побегут.
Алла Ефремовна, вот наиболее спорным таким эпизодом считается в сотрудничестве писателя с властями любыми, считается вот письмо октября 93 года писателей Борису Ельцину, по-моему, 46 его раньше называли. Вот как вы считаете, насколько это было вообще, ну, в рамках этики, что ли, творческой? Не стоило, может быть, так однозначно вставать на сторону, как впоследствии выяснилось, Коржакова, Грачева и тоже людей не очень-то безупречных? Вам слово.
Ситуация 93-го года?
Да. Писатели, знаете, же написали письмо, да, ведь я помню?
Вот я сейчас напомните, я забыла это его.
Там было такое же. Да, Сергей Иванович, вот сейчас вам напомнит.
Сергей Иванович, напомните,
пожалуйста. Ну, это было письмо после встречи с писателями Ельцина. Готовился разгром Белого дома. И Ельцину нужна была
поддержка
интеллигенции, поддержка общественного мнения. Как раз перед этим был разгромлен Союз писателей, то есть советский писатель. И писатели говорили Ельцину, ну, вы нам хотя бы издательство верните. И он обещал, да-да, конечно. А они ему обещали всякую поддержку. Но это, конечно, это был самообман. Конечно, это был выбор между двух одинаково чудовищных
зол.
Зол, да. Ельцин, конечно, еще не занимался ковровыми бомбардировками в Чечне. Все это предстояло. Но, к сожалению, вот и диссиденты, и большинство писателей, но, кстати говоря, не все. А Булат Шалович Акуджава отказался прийти на встречу с Ельциным.
Давайте Владимир Николаевич спросим. Владимир Николаевич, помните это письмо, его еще называют «Раздавите гадину»? Октября 93-го года, когда писатели, вот все, ну, все, кто...
Да. Как... Вы знаете, я помню, но я его не подписывал, потому что я в это время находился вне страны. Но задним числом я бы сказал, вы знаете, поскольку тогда нарушался закон с двух сторон, вот, но в то же время, ну, как в войне Сталина с Гитлером, например, приходилось занимать какую-то одну сторону. Вот. Так я бы сказал вот, и в этом случае. И когда, например, я видел там, значит, видел, когда по телевизору, как Макашов наступал на Останкино, и я думал о том, что если придет к власти Макашов, то что будет со страной, то я бы, наверное, в то же время, если бы ко мне тогда обратились, я бы, наверное, тоже подписал это письмо. Вот. Потому что тут мы не можем так говорить, что с одной стороны, значит, все было хорошо, с другой стороны, нарушался закон.
Олег Данилович, как вы думаете, еще предстоят какие-то открытия вот будущим исследователям, когда откроются архивы, о том, кто из писателей сотрудничал со спецслужбами? Олег Данилович, Калугин, слово.
Ну, разумеется, но я не думаю, что это такая тайна. Я думаю, что не только западная, но и российская общественность, они, в общем-то, достаточно хорошо осведомлены, особенно после развала советского режима, и особенно во времена, когда Ельцин стоял, говорит, во главе, у руля управления. Между прочим, это сейчас вы, может быть, и не найдете в архивных материалах, но у меня есть вырезка из одной из российских газет, когда Ельцин, уже будучи на пенсии, значит, сказал в интервью, он там много чем говорил, но один интересный, в частности, эпизод, в смысле, из его интервью, его спросили, вот вы какие вы считаете сделали наиболее крупные ошибки, будучи президентом? Ельцин тогда сказал, да я столько наделал, что не хочу об этом говорить. Ну, хотя бы назовите парочку. Он сказал, это война в Чечне и выбор моего преемника. Вот это слова Ельцина.
Да, это интервью было Людмилы Терень. Да, вам слово, Сергей Иванович.
Да нет, ну, продолжая то, что сказал Володя, что ситуация была
обоюдоострая,
и чума на оба ваши дома, из чего исходила и гласность. Но тут надо сказать, что КГБ шло к власти, КГБ готовилось, это самое, и... Конечно, в первую очередь диссидентам, но в том числе и либеральным писателям. Ведь, как мы помним, в 91-м году была брошена такая морковка, что это вы победили. Это вы победили коммунизм. Это вот вы боролись за свободу, и вот это вот... А теперь вот коммунизм побежден. И эту морковку, к сожалению, проглотили многие. Проглотил Ковалев, проглотила Лариса Багарас. Проглотили и многие вполне приличные писатели. И им казалось, что Ельцин – это, ну, может быть, не лучший вариант, но, тем не менее, вариант их победы. Их победы над коммунизмом.
Ну, до конца этого времени так и было, но после 2000-го, конечно, нет. Дайте Али Ефрем дадим слово. Али Ефрем, как вы считаете, велика ли угроза, что со временем опять спецслужбы будут решать судьбу писателей и выдавливать их из страны, как было со многими авторами вот книг о Холокосте или ну, там, книг запрещенных, непоцензурных, издававшихся в самиздате? Вам слово, Алла Ефремовна.
Я первое, что хочу сказать, это ответить на ваш вопрос, вот Сергей Иванович стал говорить, и низкий ему поклон. Я была внутри этого процесса, я даже была в Кремле, когда все это происходило, 3 октября 1993 года, и совершенно правильно сейчас было сказано, да, тогда для нас это был знак свободы, да, тогда для нас было страшно, что победит действительно неонацисты, победят в главе с Макашовым и всеми Баркашовыми и прочими. И мы, это был готовился самый настоящий государственный переворот против легитимной власти. И мы были на стороне, и очень многие, я сейчас не о себе говорю, я была прямо там внутри, очень многие были за это, потому что это была наша надежда. Мы тогда и сотворяли власть Ельцина, не как Ельцина, а как вот той новой как бы системы, которая пришла вместе с Гайдаром и вместе с новыми реформами и так далее. Я сейчас не буду говорить о том, в чем мы ошиблись, в чем наше глубокое, тяжелое и трагическое разочарование, но тогда это было так. Что касается вашего вот последнего вопроса, то я, знаете, Я, кстати, романтизм – это, так сказать, удел дураков. И в какой-то степени я всегда была, наверное, вот принадлежала к числу, может быть, не самых дураков, но дурашливых людей, потому что верила в какие-то, что свет в конце туннеля все-таки есть. И что будет сейчас, не знаю. Вот не знаю. Вот Сергей Иванович и все участники вашей беседы все говорят тревожно. Все понимают, что мы сейчас находимся в ситуации действительно предвоенной, военной, я уже даже не знаю, как ее назвать. Вот этой полной изоляции, когда от бессилия, когда от отчаяния, которое там наверху безусловно чувствует и понимает свое бессилие, может быть все что угодно. И союз писателей, и с следственными печатями, следственными органами, это еще цветочки. Это еще цветочки. Возможно, ярки, потому что нет выхода. Какая-то совершенно безвыходная ситуация, и тогда, как известно, во всем виноваты кто? Очкарики, писатели, я не знаю, если в крае нет воды, и выпили жиды. То есть все возможно. Вот что сейчас ужасно. Я не знаю, что будет. Но то, что все возможно, это самое неприятное сегодня.
Спасибо, Алла Ефремовна. Как вы считаете, Сергей Иванович, уже начался этот процесс выдавливания писателей из страны?
Конечно. Ну, пока даже не столько выдавливание, пока просто уже атмосфера в стране такая, что люди бегут сами.
Даже те, кто вернулись единожды из эмиграции?
Да, возвращаются опять. А сейчас Париж так переполнен русскими.
И Лондон.
Сейчас уже Россия без того, если говорить серьезно, конечно, гигантская, но, в общем, бедная страна. В ней совсем не так влиятельна и не так велика интеллигенция, не так велика культура.
Спасибо, Сергей Иванович. Но надеюсь, что не вернется время философских пароходов, о котором мы тоже иногда вспоминаем. Это октябрь 22-го года, когда высылали просто писателей целыми эшелонами. Надеемся, что этот альянс Следственного комитета и Союз писателей России окажется более безобидным.
Спасибо, Сергей Иванович. Сейчас нет уже такого парохода.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».